24. Зеленый вигвам.
Состав и пропорция. Голубой джин Barista Blue Gin 50 мл, тоник 100 мл, бутылка лимонада Тархун, лед. Для этого коктейля нужен высокий бокал объемом не менее 400 мл. От объема бокала будет зависеть ваша свобода выбора в процессе приготовления. Это важно заранее понимать. Бокал примерно наполовину заполнить кубиками льда, налить джин, потом тоник. Вдоволь налюбовавшись красивым цветом напитка, открыть бутылку заранее охлажденного лимонада Тархун и наливать его в бокал с джин-тоником медленно, тонкой струйкой, желательно с достаточно большого расстояния. Однако следует трезво оценивать свою меткость и аккуратность и действовать соответственно. Лучше поднести бутылку поближе к бокалу, чем расплескать лимонад. Когда напиток в бокале покажется вам достаточно зеленым, следует остановиться вне зависимости от того, насколько полон бокал. Полюбовавшись достигнутым оттенком напитка, можно закрыть глаза и начинать пить. Пить коктейль следует с закрытыми глазами и не открывать их, пока не допьете его до конца. Любые действия, беседовать, отвечать на телефонные звонки, курить, целоваться, слушать музыку, ходить на ощупь или с помощью друзей, можно совершать в необходимом желаемом объеме. Главное, не открывать глаза, если хотите ощутить эффект, отличный от обычного воздействия слабоалкогольного напитка. Голубой Barista Blue Gin при желании можно заменить обычным бесцветным джином. В этом случае визуальные впечатления в ходе приготовления коктейля будут немного слабее.
Кто здесь?
Что за херню он творит?
Растерянно спрашивает Стефан. Стефан крайне редко бывает растерян. Но сейчас, пожалуй, все-таки да. Тьма, любезно обступившая Стефана за два с лишним часа до заката, удивленно переспрашивает.
«А разве херню?»
«По-моему, просто слегка заигрался».
«О, ты бы видел, в каком он был настроении. Я опасался, будет хуже в 100 раз».
«Опасался? Даже ты опасался? И его не остановил?»
«Ну, так свобода воли же»,
— укоризненно говорит обступившая Стефана тьма, то есть Нёхиси, которому в последнее время нравится выглядеть непроницаемой тьмой.
«Пока человек орёт и ругается, как невменяемый, я вполне готов её игнорировать. Это уже свобода боли какая-то получается, воля тут ни при чём. Но только я отрастил подходящее достаточно длинное щупальце, чтобы его поймать и поставить на место, как он спохватился и очень вежливо попросил ему не мешать».
Повелос заходит в бар Павильонос, то есть Повелос совершенно уверен, что заходит в бар Павильонос, стеклянный павильон в маленьком сквере на улице Пилимо, бывший гадюшник, наскоро переоборудованный в модный бар. Никогда раньше здесь не был, Павильонос ему не нравится. Повелос любит олдскульные полутемные бары с деревянными столами и потертыми табуретами, такие как в старом кино. Однако, когда предстоит разговор, который больше нужен тебе, чем второй стороне, место встречи особо не выбирают. Куда сказали, туда и придешь. В общем, неважно. Повелос переступает порог стеклянного павильона, но почему-то оказывается не в баре, а среди инкрустированных серебром огромных гранитных камней. Повелос знает эту ювелирную лавку на улице Стиклю. Внутри ни разу до сих пор не был, но мимо часто ходил. Некоторое время Повелос просто стоит, схватившись за грудь, пытается унять бешено скачущее сердце, успокоить его, как только что пойманного уличного котенка. «Все хорошо, никто тебя не обидит. Да не выдирайся ты так!» Наконец зачем-то говорит «Извините», хотя его до сих пор никто не заметил. Продавец увлеченно беседует с другими клиентами. Повелос с облегчением бормочет «До свидания, я лучше потом зайду». И выходит на улицу. На автопилоте добирается до бульвара Вокичу, садится на мокрую после утреннего снегопада лавку, закрывает лицо руками. «Боже, что это было? Как я сюда попал? Я же был в сквере на Пилимо, зашел там в бар, вроде бы. Мне так кажется. Я что, чокнулся? Вот так это и бывает?» Живешь, как будто совершенно нормальный, ничего особенного не чувствуешь, идешь по делам, все помнишь, все вроде бы понимаешь, и вдруг ни с того, ни с сего, сразу псих. Конец его размышлениям кладет закаркавший вороном телефон. В мессенджер пришло сообщение. «Извини, опоздаю примерно на четверть часа». Повелос только теперь вспоминает о назначенной встрече и понимает, как ему фантастически повезло. Он еще успеет прибежать первым. Важный разговор состоится, дело уладится, ничего не пропало. Вперед. Пишет в ответ. Не спеши, все в порядке, жду. Вскакивает и идет так быстро, что думать на ходу становится практически невозможно. И это, наверное, хорошо.
Чего ты вообще хипишишь? Не в первый же раз.
Тьма, обступившая Стефана, обретает антропоморфные очертания, явно специально для того, чтобы одарить его неуместной в сложившихся обстоятельствах лучезарной улыбкой, без преувеличения до самых ушей.
«Я уже давно привык к его закидонам»,
— беспечно говорит Нёхиси.
«А ты разве нет? Вроде довольно давно его знаешь, дольше, чем я. Ничего не попишешь. Он так устроен, что время от времени выходит из берегов. Иногда тебе эти выходы нравятся, а иногда не особо. Но вспомни, что бы он ни устраивал, рано или поздно всегда оказывалось, что все только к лучшему. Такое любопытное свойство, похоже, врожденное. Сам удивляюсь, но это действительно так».
«Ты видел, что с линиями мира творится?»
— нетерпеливо перебивает Стефан.
«Ладно, вопрос риторический. Сам знаю, что ты их видишь всегда. Ну и как тебе эта картина?»
«Очень нравится».
Улыбка Нёхиси явственно выходит за пределы наскоро очерченного им же самим лица.
«Так звенят, так дрожат, в такие узлы завязываются, любо-дорого посмотреть. Да, я помню, что здесь так не принято, и стараюсь уважать чужие предрассудки. Прости, я хотел сказать законы природы. Но слушай, красиво же. И на обстановку в целом действует освежающе. И одновременно смешно до ужаса. Скажешь, нет?»
Стефан — человек изумительной выдержки. Вот и сейчас он не хватается ни за голову, ни даже за сердце, потому что в сложившейся ситуации хвататься имеет смысл разве только за бубен, все остальное — совершенно бесполезная суета. Бригитта идет по улице Босановичус в сторону факультета механики. Ей надо зайти в ректорат. Прогулка Бригитте, будем честны, совершенно не нравится, потому что погода ужасная, температура около нуля, ветер промозглый, небо не просто затянуто тучами, оно само и есть туча, тяжелая, сизая, такая огромная, что края свисают и волочатся по земле. И какая-то дрянь моросящая, уже не дождь, но еще не снег, а хуже всего, что на этом участке улицы Босановичус ощутимо поднимается в гору. Пока дойдешь, запыхаешься и вспотеешь, и сто раз пожалеешь, что зачем ты надела дубленку, а не страшный, зато легонький пуховик. Ну и скучно идти этой дорогой, так скучно, что уже тошно. Бригитта часто ходит вверх по улице Босановичус, от архитектурного корпуса до механиков, по прямой, с факультета на факультет. Ей давным-давно здесь все надоело, с удовольствием проехала бы остановку на троллейбусе, но для здоровья необходимо движение, поэтому приходится принуждать себя при всякой возможности ходить пешком. «Вот если бы я жила в Барселоне, — думает Бригитта, — в Барселоне я бы вообще всегда везде ходила пешком. И сапоги не носила бы, только кроссовки и кеды, удобные, легкие, круглый год. В Барселоне сейчас тепло и красиво, там всегда тепло и везде так красиво, что никогда не надоест, — думает Бригитта, хотя в глубине души и сама понимает, что когда ходишь каждый день одним и тем же маршрутом, рано или поздно наскучит любая красота. «Как же обидно», — уныло думает Бригитта, — «как же все в жизни ужасно несправедливо устроено. Одни сразу рождаются на юге, где тепло и красиво, им даже напрягаться не надо, живи себе и живи, а другие рождаются в скучных, некрасивых, холодных северных городах, где небо зимой вечно обложено сизыми тучами, так что сумерки наступают прямо с утра, и если захочешь переехать туда, где тепло и красиво, придется учить язык, осваивать какую-нибудь востребованную профессию и искать работу. И еще поди ее найди, на рынке труда у местных всегда преимущество, приезжие особо никому не нужны. А если даже найдешь, будешь так пахать, так стараться, чтобы не выгнали, что уже ничего не захочется. Сил не останется наслаждаться красотой и теплом, которые куче бездельников достались сразу, бесплатно, по праву рождения, как счастливый лотерейный билет. Так что придется и дальше по полгода терпеть холода. Где родился, там пригодился. А на юг только в отпуск. Летом, в жару, когда там толпа, да и то, если денег накопишь. А при нынешних ценах поди хоть что-нибудь накопи. Никогда я не буду жить в Барселоне, чуть не плачет Бригитта. Здесь состарюсь, выйду на пенсию, впаду в маразм и наконец-то стану счастливой и довольной всем, включая погоду. Других способов нет. Бригитта, пыхтя от нагрузки, обиды, злости и жалости к невезучей себе, тащится вверх по улице Босанавичус. «Ладно, не страшно, остался всего квартал», — утешает себя Бригитта и одновременно твердо себе обещает. «В следующий раз поеду к механикам на троллейбусе. Всегда буду ездить, до самой весны. И черт с ней с пользой. Лучше уж действительно купить абонемент в спортзал. Сейчас как раз новогодние скидки, можно недорого взять». В зале, по крайней мере, тепло и чисто. Люди в модной спортивной одежде. Красивое, новенькое все. Сердито думает Бригитта и ускоряет шаг. Идет все быстрее и быстрее, почти бежит. Да уже не почти, она и правда бежит вниз с крутого склона холма, как бегала в детстве, раскинув в сторону руки, словно крупная неуклюжая птица, которая пока не успела научиться летать, но уже почти поняла, как это делается. Надо только как следует разогнаться, бежать быстро-быстро, еще быстрее. «Я не упаду», — не думает, а просто знает Бригитта, как всегда знала в детстве. И ведь правда не падала, сбегая с холма, хотя была неуклюжей, совсем не спортивной девчонкой. И сейчас Бригитта не падает, нет, а наконец-то взлетает. Тяжело, неуверенно, невысоко, как модель самолета, сделанная неумелым, но очень старательным учеником. Пока Бригитта летит, ей не страшно, ей даже не странно, словно уже давно привыкла летать в качестве посильной спортивной нагрузки, перед ужином, каждый день. Бригитта приходит в себя на берегу речки Вильняле, неподалеку от художественной академии. Рядом мост, за мостом Бернардинский парк. Бригитта сидит на поваленном дереве, перегородившем тропинку так, что если бы Бригитта здесь просто гуляла, пришлось бы под ним пролезать. Бригитта цела, не расшиблась и не поранилась. Даже одежду не порвала, только немного запачкала рукава светлой дубленки. «Выглядит, как зеленая краска», — думала Бригитта. Но тут же сама понимает, это не краска, это трава, молодая, свежая, как в июне, прилипла к одежде, как будто я только что валялась на летнем лугу. «Боже, что это было?» — спрашивает себя Бригитта. «Как я сюда попала? Я же только что шла вверх по улице Босанавичус на механический факультет».
«Что вообще стряслось?»
— наконец спрашивает Стефан.
«Чего он завелся? Мне надо знать».
«По-моему, ничего не стряслось».
Нехиси разводит руками, всеми почему-то пятью.
«Просто, как ты сам говоришь, в таких случаях под хвост вожжа попала. На мой взгляд, без особого повода. Наверное, просто время пришло. Например, луна в какой-нибудь интересной фазе. Он же местный. Я имею в виду, не пришел откуда-нибудь, как я, а прямо в этой реальности человеком родился. Значит, на него обязательно должна действовать ваша луна». Или другая планета. Возможно, мне следует прочитать какой-нибудь учебник по астрологии. Тогда в следующий раз буду точно знать.
Примерно на этом месте Стефан ощущает сильное желание зарычать. Но, как уже было сказано, он человек изумительной выдержки. Поэтому не рычит и даже не воет, как лесной оборотень, сдуру попавший в троллейбус в час пик, а говорит человеческим голосом.
«Объясни нормально, пожалуйста. Линии мира, ладно, черт с ними. Если их звон тебя только смешит, значит, ничего им не сделается. Может, и правда пойдет на пользу. Я за него боюсь».
«Ой, нет, вот ты как раз лучше не бойся», —
серьезно говорит ему Нехиси.
«Тебе бояться нельзя. Хочешь, я вместо тебя за него побоюсь? Я умею. Недавно как раз научился. Правда, не так сильно, как у вас обычно принято друг за друга бояться. Совсем чуть-чуть, наверное, это чувство следует называть не страхом, а легким беспокойством. Но для меня, сам знаешь, и это огромное достижение. Раньше я ничего подобного не испытывал. Если бы стали объяснять, как бывает, даже не понял бы, о чем речь».
«Так что за вожжа под хвост?»
— перебивает его Стефан.
«Рассказывай давай».
«Да и не о чем тут рассказывать».
Нехиси пожимает плечами, специально для этого невербального коммуникативного жеста, выращенными из тьмы.
«Все как всегда. Наслушался человеческих мыслей и разговоров. А может, кстати, Фейсбук почитал. Это бы многое объяснило. В общем, я сам дурак. Полночи гулял с ним по городу, решил, что он успокоился, и улегся спать. А проснувшись, застал его в настроении, все пропало. Да и пропадать особенно нечему, потому что с самого начала все было зря.
Справедливости ради, настроение в городе мне самому в последнее время не очень-то нравится.
Вздыхает Стефан.
Ничего страшного, но ощутимый откат назад. Я уже не раз замечал, чем длиннее зимние ночи, чем тоньше граница между мирами, чем больше магии разлито в воздухе, тем меньше ее становится для людей. Как будто они нарочно прячутся, отворачиваются, закрываются от всего необычного, включая собственные ощущения, гоняют рутинные мысли по кругу, с головой погружаются в обыденные дела. Собственно, не как будто. Люди и правда нарочно отгораживаются от магии, когда она становится непривычно доступной. Хотя, конечно, не осознают ни хрена.
Ну вот, примерно это он и говорил, что наш город уже давно волшебное место, тайное магическое сердце мира, оплот невозможного, пространство чудес, а его жители какими были, такими остались. Просто обычные люди, послушные, слабые, тупые, трусливые, жадные и жестокие, ничего не видят, но на всякий случай всего боятся, если это нельзя положить в карман или сунуть в рот, и значит, мы зря старались. Все было напрасно, потому что даже сказочный рай, если он населен адскими жителями, рано или поздно превратится в унылый ад. И все остальное, что он обычно говорит в этом настроении. Потом, всегда вспоминая, смеется. «Да, я сраный идеалист, ничего не поделаешь. Кто-то должен. А у меня как раз хорошо получается. Но ты сам все это слышал 100 раз».
«Эти песни я наизусть знаю»,
— нетерпеливо кивает Стефан.
«Только линиям мира от них до сих пор, слава богу, не было никакого вреда».
«Ну, так потом он сказал, что ему надоело бестолку ругаться. Пришло время решительно действовать. Хватит бессильно бубнить и ворчать. Он сейчас всем тупым засранцам покажет. В смысле, милосердно даст им шанс, о каком сам всю жизнь, пока был человеком, мечтал».
«Шанс?»
— переспрашивает Стефан.
«На что именно, мать его, шанс?»
«Если я правильно понял, шанс перестать быть тупыми засранцами, игнорирующими чудеса».
Безмятежно улыбается Нёхиси.
«Причем немедленно, а не когда-нибудь после 1000 перерождений, и даже не будущим летом, а вот прямо сейчас».
Стефан явственно ощущает, как из-под его ног уходит земля, усилием воли возвращает землю на место и говорит нарочито небрежно, потому что всякое трудное дело должно считать себя легким. Очень важно заранее дать делу понять, что оно пустяковое, и быть при этом достаточно убедительным.
«У него за 100 жизней столько бошек дурных не вырастет, сколько я сейчас хочу ему оторвать».
Вероника Степановна заходит в аптеку на улице Вильняус. Нет, слава богу, дома никто не болен, и она сама не больна. Только каждый день ближе к вечеру чувствует слабость. Нет сил даже заняться уборкой. Но это просто нормально. Все-таки уже не девчонка, 52 года. Старость не радость. Надо привыкать. Теперь так будет всегда. Вернее, потом станет хуже, но до хуже еще дожить надо. Не всем так везет. Охо-хо. «А все-таки витамины не помешают», — думает Вероника Степановна, разглядывая разноцветные коробочки с витаминами. «Зимой полезно принимать витамин D, компенсирующий недостаток солнечного света. Круглые желтенькие таблетки, похожие на маленькие янтари. Бухгалтер Алдона их прошлой зимой принимала. Говорит, помогают. Сдохнуть не так сильно хочется. Сил становится явственно больше. Вполне хватает на ежедневное приготовление пищи и уборку хотя бы по выходным. Упаковок на полках много, все разные, хотя на всех написано одно и то же – витамин D. Вероника Степановна пыталась заранее разобраться, какие надо покупать, чтобы лучше подействовали. Прочитала кучу статей в интернете, но так ничего и не поняла. «Наверное, все одинаковые», – неуверенно думает Вероника Степановна. «Витамины и витамины. Ну какая там разница может быть? Надо просто брать те, которые подешевле. Только важно проверить, сколько штук в упаковке. А то может потом оказаться, что дешевые есть самые дорогие, потому что во всех коробках, к примеру, по 100 таблеток, а в якобы самые дешевые их всего 60». Вероника Степановна протягивает руку и берет с полки коробку. Нет, почему-то чашку. Откуда чашки в аптеке? Зачем? Думает Вероника Степановна, зачарованно разглядывая большую керамическую чашку в виде красивой и очень печальной головы Пьеро. «Я же точно такую однажды видела в детстве», — вдруг вспоминает она. «В витрине антикварного магазина. Я тогда верила, что это настоящая волшебная лавка. Совсем еще маленькая была», — думает Вероника Степановна, и с сожалением ставит чашку на полку рядом с нарядной фигуркой нерестящегося лосося из цветного стекла и моделью старинной подводной лодки из розового поделочного камня. В памяти зачем-то всплывает название «Родонит». Товары на других полках им под стать. Причудливые статуэтки, шкатулки, кристаллы, какие-то колбы, старинные портсигары, карточные колоды, блестящие лоскуты. Куда подевались лекарства и витамины? Это же аптека. Я зашла в аптеку на улице Вильняус, напоминает себе Вероника Степановна. Я только что в аптеке была, своими глазами видела витамины, шампуни, бинты и пластыри. Куда они подевались? В аптеке обязательно должны быть. Я, наверное, лучше пойду, думает Вероника Степановна и оглядывается в поисках выхода. Дверь на месте, даже чуть-чуть приоткрыта. Самая настоящая дверь. А за дверью улица Вильняус. Или не Вильняус. Но явно совершенно нормальная улица. Там ходят люди, ездят машины. Пока можно выйти, лучше отсюда уйти, говорит себе Вероника Степановна, но вместо этого снова берет в руки чашку, встречается взглядом с печальными глазами Пьеро, переворачивает, чтобы увидеть цену. Обычные этикетки с ценой клеят на дно. Но на дне этикетки нет. «Жалко», — думает Вероника Степановна. «Спрашивать неудобно. Если спросила цену, стыдно будет потом не купить. А чашка наверняка дорогая, антикварная вещь. Или нет? Боже, как же я ее в детстве хотела. Почему-то сразу решила, что если каждый день из нее что-нибудь пить, можно стать настоящей волшебницей. Но так и не решилась попросить маму мне эту чашку купить». Вероника Степановна оглядывается по сторонам. В аптеке, ну, то есть в удивительной антикварной лавке, которой внезапно стала аптека, никого нет. Но над кассой висит объявление, написанное от руки яркими крупными буквами. «Распродажа. Все вещи по 2 евро. Деньги можно оставить в коробке». И на прилавке действительно стоит коробка, обклеенная золотистой фольгой. Вероника Степановна то ли где-то читала, то ли просто слышала от знакомых, что в некоторых странах так принято торговать. Выставляют товары где-нибудь у дороги, пишут цены, ставят банку для денег, и рядом никто не сидит. Все всем верят. И действительно, никто не ворует. Бесплатно ничего не берут, хотя трудно себе такое представить. Ну, может, они там все настолько богатые, что воровать уже вроде бы и не надо. Но у нас-то так делать нельзя, растерянно думает Вероника Степановна. И вдруг понимает, что может купить чашку Пьеро, в кои-то веки сделать себе подарок. 2 евро, не жалко. За такую прекрасную вещь не цена. Вероника Степановна кладет в коробку 2-евровую монету и выходит из волшебной лавки, прижимая чашку к груди. Со стороны это выглядит так, словно женщина средних лет вышла из трансформаторной будки, но, к счастью, никто на нее не смотрит со стороны. Вероника Степановна стоит на улице Швента-Стяпано, пустынной, как обычно по вечерам, и растерянно озирается. «Как я сюда попала? У меня же и дом, и работа на другом конце старого города. Когда? Зачем? Каким образом я сюда забрела?» Стефан, злой как черт, усталый, окутанный тьмой, на этот раз настоящей темнотой зимней ночи, медленно идет вдоль реки Вильняле. Думает: «Ну и какого хрена ты, зараза, не отзываешься? Я еще ни для кого так долго в бубен не бил. Если ты просто не хочешь, то ладно. Хотя, будем честны, обидно. Я-то считал, мы с тобой во всем заодно. А если больше некому отзываться, даже не знаю, что я тогда с тобой сделаю. Ай, ну да, с тобой это уже не получится. Ну, значит, с собой. И со всем остальным». В ответ на его мрачные мысли над рекой начинает сгущаться серебристый туман. Стефан почти видит его, почти ощущает. Уже почти понимает, что все получилось, но по инерции продолжает думать: «Без тебя никакого смысла. Нахрен мне все это без тебя сдалось, дорогой друг?» Серебристый туман сползается к Стефану со всех сторон. И выглядит не то чтобы по-настоящему угрожающе, скорее возмущенно. «Я тебе дам, никакого смысла. Какое может быть нахрен? С дуба рухнул, совсем сдурел». «Вот то-то же», — злорадно думает страшно довольный Стефан. «Наконец-то мы поменялись местами. Никому не нравится, когда в отчаяние первым впадает кто-то другой». Гинтарас выскакивает из офиса буквально на 15 минут, выпить кофе и выкурить сигарету. Ему обязательно нужно устроить себе перерыв. Гинтерес берет картонный стакан с капучино и выходит на улицу, очень довольный, что дождь наконец-то перестал моросить. У входа в кофейню курить не стоит. Могут увидеть коллеги, чего доброго Ольге расскажут, и она будет ныть. «Ты же бросил, ты же обещал больше никогда не курить!» Женился на такой отличной, веселой девчонке. «Откуда вдруг взялась скучная тетка, от которой хоть на край света беги?» — думает Гинтерес. Вопрос риторический. Ясно откуда. Оттуда же, откуда хмурый, молчаливый, постоянно усталый, вечно всем недовольный мужик. Ладно, что толку обо всем этом думать? Только портить себе перерыв. Гинтерес сворачивает в подворотню рядом с кофейней. Тут отличный укромный двор и скамейка в беседке за дровяными сараями. Здесь меня точно никто не увидит, по инерции думает Гинтерес, удивленно оглядываясь по сторонам. Двор явно какой-то не тот. Дома здесь выглядят как бараки. Клумбы завалены хламом. На облупленных стенах висят репродукции в золоченных пластмассовых рамах. Разноцветные чайники и потрескавшиеся зеркала. На колченогой садовой скамейке стоит красный дисковый телефон. Под кустом громоздкий телевизор, явно советских времен. Голые черные ветки деревьев украшены искусственными цветами. А на сарае висит самодельный плакат «Улица смерти». Кривыми, темно-красными буквами, словно и правда умирающий собственной кровью писал. Несколько секунд Гинтерес стоит как вкопанный, озираясь. Наконец начинает пятиться, спотыкается о безголовую деревянную лошадь-качалку, падает, поднимается, отряхивает запачканные штаны, разворачивается, пулей выскакивает за ворота и бежит прочь по улице Паупио, которая находится почти в 3 километрах от его офиса, на другом берегу Нерис. Стефан сидит у речки Вильняле на большом плоском камне, теплом, как летом, и совершенно сухом. Оценить запредельную мистику происходящего может только тот, кто хоть раз пытался с комфортом устроиться на речном берегу в конце декабря. Стефан страшно доволен, но не спешит открыто демонстрировать радость. Еще чего.
«Хочешь сказать, это все, что от тебя осталось? Молодец, хорошо погулял»,
мрачно говорит Стефан, стелющемуся над водой туману. И после долгой тягостной паузы, заполненной чрезвычайно бодрящим взаимным негодованием, спрашивает.
«Ты вообще собираешься принимать человеческий облик? Или так и будешь клубиться до полного растворения в атмосфере? Ах, не можешь! У тебя лапки? Ладно, черт с тобой, иди сюда, помогу».
Мета думает. «Хватит. Пожалуйста, давай представим, что ты уже умерла. И я умерла. Мы все умерли. Бояться нам больше нечего. Успокойся. Заткнись уже, дура, заткнись!» Но вслух говорит, конечно, совсем другое. «Не надо себя накручивать. Доктор сказал, что анализы у тебя хорошие. Значит, они хорошие. Радуйся, ты здорова. Будешь еще очень долго жить. Надо верить врачам, иначе какой смысл к ним ходить? И еще что-то такое разумное. Но мама, конечно, не слушает. Ей кажется, есть только один способ откупиться от смерти. Ежеминутно ее бояться. Все время о ней говорить. Тем временем поток жалоб переходит в рыдания. У Меты окончательно сдают нервы. Она кладет телефон в карман и идет по улице Доминикону прямо по проезжей части, не понимая, почему автомобили у нее за спиной так громко гудят. «Жалко ее ужасно», — думает Мета. Бедная, перепуганная, одинокая женщина. У нее же даже подруг не осталось. Никого, кроме меня. Из остановившегося по ее милости автомобиля выскакивает водитель, подбегает с криком. «Дура, что ли, совсем?» Мета смотрит на него невидящими глазами. Чего этот странный человек хочет? И почему он грубит? И, наконец, понимает, что все это время шла по мостовой. «Ну, ничего себе, поговорила с мамой. По-моему, это не ей, а мне пора сдаваться врачам», испуганно думает Мета, открывает рот, чтобы извиниться, как-то объяснить свое странное поведение, но вместо этого разворачивается и бежит, потому что разговаривать невыносимо, все невыносимо, особенно жить. Мета бежит по улице Доминикону, словно за ней гонятся рассерженные водители, примкнувшие к ним полицейские и просто любопытствующие прохожие, хотя она сама понимает, что нет. Вбегает в распахнутые настежь ворота, хотя сама толком не помнит, проходной это двор или нет. На бегу врезается в огромное дерево, но почему-то не расшибается, а обнимает толстый, теплый, словно нагрелся на летнем солнце белый березовый ствол, и почти мгновенно успокаивается. словно это не дерево, а кто-то очень любимый, настолько родной и близкий, каких у Меты никогда не было, с кем всегда, независимо от любых обстоятельств, хорошо. То ли четверть часа, то ли сутки спустя Мета приходит в себя настолько, что, не разжимая объятия, оглядывается по сторонам и понимает, что на двор это место, прямо скажем, не слишком похоже. То есть совсем не похоже. Это совершенно точно не двор на улице Доминикону, а лесистый холм, скорее всего, один из холмов Нагорного парка. В них там черт ногу сломит. Ладно, когда спущусь, тогда и пойму, какой это холм, думает Мета. Она почему-то совершенно спокойна, хотя понимает умом, что должна сейчас панически испугаться за свою психику. Не приходя в сознание, несколько километров прошла, причем как-то подозрительно быстро прошла, думает Мета, достав телефон и посмотрев на время. Разговор с мамой завершился всего 18 минут назад. Невозможно, так не бывает, говорит себе Мета. Но эти мысли почему-то не тревожат, а еще больше успокаивают ее. То есть успокаивают, конечно, не мысли, а дерево, которое Мета все еще обнимает, которое, это объяснить невозможно, но еще невозможнее не чувствовать, само ее сейчас обнимает своим утешительно теплым белым стволом. «Твоих рук дело», — шепотом говорит дереву Мета, — «твое колдовство. Я когда-то давно занималась цигуном, так мастер нам говорила, что большие деревья умеют делать невероятные вещи. Я еще тогда ей поверила. И вот как все получилось». Спасибо, милое прекрасное дерево, ты меня сегодня спасло.
Так было надо. Это первое, что он говорит, обретя человеческий голос.
Как так?
Флегматично спрашивает Стефан. Он даже не то чтобы выдрючивается, прикидываясь, что ему не особо интересно. Просто теперь, когда дело сделано и ясно, что жизнь продолжается, вдруг понял, насколько устал.
«Надо было привести реальность в движение», — отвечает виновник переполоха, блудный гениус Локи, бледный как мел, отчасти даже прозрачный, но бледность с прозрачностью отлично лечится парой десятков хороших обедов, плавно переходящих в веселые ужины. В общем, ладно, будем считать, отделались легким испугом, главное, что живой.
«А то до сих пор реальность у нас на месте стояла, бедняжечка, как гвоздями прибитая».
Саркастически ухмыляется Стефан.
«Не то чтобы прямо гвоздями, но что-то вроде того. У нас тут все-таки по большей части просто сновидения наяву. Да иллюзии, детские игры для начинающих волшебных миров. А мне надо было всерьез, по-настоящему, физически, целиком сдвинуть городскую реальность в кучу мест сразу, чтобы побольше народу одновременно влипло в истории и их как следует проняло. Чтобы уже не смогли отмахнуться, отвертеться от чуда, слишком много убедительных доказательств, что оно действительно произошло. Чтобы поубавилось у них уверенности в прочности и надежности мира. Чтобы гнилая трясина, которая у людей считается твердой почвой, ушла из-под множества ног. А то задрали уже своим примитивным материализмом. Ходят по нашим чудесным следам под насквозь продырявленным небом среди настежь открытых проходов в неведомое и не видят, не понимают, не чувствуют вообще ни хрена. Дело даже не в том, что это меня бесит.
«Правда, что ли?»
— почти невольно улыбается Стефан.
«Я был совершенно уверен, для тебя это единственный стоящий аргумент».
«Естественно, стоящий, но не единственный. К сожалению, нет. Я сегодня ночью почувствовал, что в городе нарушено равновесие. Или скоро нарушится, буквально вот-вот. Еще немного, и проходы на эту сторону сами начнут закрываться. Наш небесный невидимый свет постепенно угаснет, линии мира перестанут дрожать и звенеть, а мы, в лучшем случае, просто исчезнем. А в худшем, будем доживать свой век, как получится у того, что от нас останется».
«Спятил совсем»,
— изумленно говорит Стефан.
«Всегда знал, что ты умеешь себя накручивать и делать из мухи слона, но подлинных масштабов твоего дарования, получается, все-таки не представлял. Настроение в городе и правда не ах, по сравнению, скажем, с сентябрем-октябрем. Но вспомни, как было всего пару лет назад, и сам поймешь, насколько сейчас все отлично. Избаловался ты, вот что я тебе скажу».
«Естественно, избаловался. И собираюсь продолжать в том же духе. Ищи дурака, от хорошего отвыкать».
«И ты решил привести в движение линии мира, просто чтобы разрядить обстановку и оживить духовную жизнь горожан?»
«Ну да. еще в надежде, что линиям мира понравится этот фитнес, и потом они будут сдвигаться сами, когда захотят. А ведь, пожалуй, действительно будут, раз научились, думает Стефан. И это уже совсем иное качество жизни, подвижные линии мира. Ну ничего себе, почти как в высших мирах. Но пока помалкивает. Рано этому типу наслаждаться триумфом. Сперва я его накормлю до состояния маломальски приемлемой плотности, думает Стефан. А потом хоть разочек дам в глаз, потому что мечты непременно должны сбываться, если это мои мечты. «Ну, я, конечно, слабак», — вздыхает будущий триумфатор. «И сам едва не закончился, и дело толком не сделал. Нёхиси в 100 раз лучше бы все поздвигал. Но у него ограничения всемогущества, так что и просить бесполезно. А у меня никаких ограничений нет. Правда, всемогущество тоже. Это, будем честны, ужасно обидно. Но ладно, каждый должен делать, что может. Работаем с тем, что есть».
«Да уж слабак», — ухмыляется Стефан. «По самым скромным подсчетам, сегодня после полудня на территории города произошло 408 внезапных необъяснимых перемещений. Причем заранее ясно, что список неполный. За всем уследить невозможно. Неблагодарное это занятие — подсчитывать в нашем городе чудеса».
Читал Владимир Авоор.